Москва, Лондон.
Здравствуйте, у микрофона Роман Голованов. Из Лондона с нами на связи Олег Кашин. Олег, здравствуйте, слышно?
Да, здрасте, Роман, надеюсь, меня тоже слышно. Здрасте, здрасте. Good evening, как говорится.
Good evening, да. Но начнем мы не с хороших новостей, с печальных, трагичных. Это история ведущего радио «Комсомольская правда», политика Никиты Исаева, моего хорошего товарища. Вот это, наверное, это первый раз, когда я сейчас что-то говорю, рассказываю про Никиту. Ну вот мы с ним много времени вели вместе программу на радио, часто общались вне эфира, много вместе трудились. И вот теперь как-то странно так говорить, что был Никита Исаев, что-то такое непередаваемое. Олег, сначала хотел спросить, вы вообще знали Исаева, вот как-то следили за ним?
Не, Роман, как раз вот лично я его не знал, и здесь повод, просто я впервые такое наблюдаю, насколько у нас информационные пузыри. Я понимаю, да, вот вашу реакцию, вы его знали, вы с ним работали, я вижу людей, которые искренне называют его ярким политиком, новым Навальным, оборванным на взлете и так далее, и я вижу многих, не просто обывателей, да, буквально лидеров общественного мнения, которые не просто впервые услышали имя Никиты Исаева сейчас, а даже до сих пор не знают, что он умер, потому что никогда не знали о таком ярком политике. Его не существовало, в том мире, которому во многом принадлежу я. Там, условно говоря, о нем не писала «Медуза», о нем не писал я, и, честно говоря, я сам о нем, о его существовании узнал, когда он через Телеграм публично позвал мою приятельницу и нашу недавнюю гостью Машу Баронову в кино. И видел его, конечно, по телевизору в передачах. И на самом деле, да, такое, наверное, буквально новое средневековье, когда мы все живем в своих каких-то отдельных стратах и не знаем, что происходит за соседним забором, как какие-то прорабы в 70-е годы, в советские. Я просто уже наблюдаю, конечно, по соцсетям и спекуляции на тему его смерти, что якобы его убили, якобы отравили.
Ну, давайте в версиях мы главных разберемся. Вот для начала объяснить, что вообще случилось. Никита ехал в поезде из Тамбова в Москву, возвращался. Какая у него была постоянно такая работа. Он ездил по разным регионам, приезжал, наводил там шороха, бузатерил, поднимал народ, люди выходили, озвучивали проблемы, все это списывали на губернатора, на местную власть. Дальше Никита отправлялся в Москву, из Москвы переезжал в следующий регион, он постоянно ездил по командировкам. А потом об этом писал в разных СМИ, рассказывал у нас на радио. Я помню, вообще был целый такой марафон, когда Никита поехал из Москвы в Владивосток на машине, на белом Лексусе он ехал и передавал оттуда нам такие репортажи сюда в эфир. И один раз он ехал по трассе и не мог добраться до какой-нибудь заправки, уже все, эфир прямой. И ему там чуть ли не на дерево он там залез, чтобы по телефону выбраться сюда к нам. Эта поездка в Тамбов, а потом из Тамбова в Москву, его возвращение, это, что-то одно из этого сериала, одна из серий, когда он должен был приехать, а дальше был бы новый регион, дальше была бы какая-нибудь новая война, бойня, заварушка, Так я, когда включил телефон в субботу, у меня просто все взорвалось от сообщений, от писем. Тут передают, что Никита Исаев умер и что его не стало. Но я сначала вообще не поверил, думал, фейк запустили, такое часто бывает, но оказалось, что все это правда. И мы поговорили с помощницей Никиты Исаева, это Алина Жестовская. Она была
С ним ехала в поезде,
да? Она была в ту ночь в поезде. Давайте послушаем, что она рассказывала про последнюю ночь Никиты Исаева.
Мы сели в поезд вечером, легли спать. Я проснулась первая, потом Никита проснулся. Вышел в туалет, через какое-то время вернулся, и уже ноги его не держали, то есть он на мне повис. Я пыталась его усадить на кушетку, потому что он тяжелее меня, и я понимала, что он сам не устоит. Пыталась его посадить на кушетку, чтобы позвать проводника, чтобы она там запустила какие-то эти процессы связи с врачами. Но в итоге мы с ним осели на пол, я сбегала за проводником, вернулась. Я думала, что он сознание потерял. А потом уже еще до того, как до нас добрались полицейские, уже проверила дыхание, пульс, и, собственно, их не обнаружила. Если ты едешь в поезде между станциями в лесу, нету мобильной связи, нету рядом крупных городов, то это значит, что на помощь к тебе никто не придет.
Ну вот это то, что происходило тогда, и мы потом с Алиной также поговорили, я у нее спросил, ну вот есть ли вероятность того, что его отравили? Потому что это сейчас такая главная, одна из таких историй, которая идет по соцсетям, и такой главный слух, что Исаеву или что-то вкололи. Ну, кстати, вот об этом и в эфире с Тиной Канделаки Максим Шевченко рассказывал, что так вот у нас могут разбираться с неугодными. Но вот нам сейчас тут пишут, проект АП, живший на наши налоги, не переживайте, АП найдет нового клоуна.
Ну, в общем, да, вот так как-то лихо говорите неугодный, тоже вот как бы, что называется, не хочется плясать на костях, но все-таки, действительно это был такой политик-симулякр.
Ну, да, вы знаете, Олег, ну, понимаете, что ругать федеральную власть не так страшно, как ругать местных отдельных чиновников.
Ну, слушайте, вот, что называется, мне не рассказывайте, я однажды ругал тогдашнего губернатора Псковской области Турчака.
Ну вот, это же региональная история.
Чуть-чуть не погиб, да, но на самом деле тоже мы так...
Человек, вот, который даже воспитывался в регионе.
В Петербурге с Путиным, да. Понимаете, вы так лихо говорите, вот его могли отравить, и как бы это...
Нет,
как
я не собой... утверждаю, мы сейчас разбираемся
в
версии.
Мы этот факт допускаем, да, и действительно мы допускаем его. А почему допускаем? Потому что в нашем с вами бэкграунде, да, в российском историческом уже есть и Скрипаль, уже есть и Литвиненко, уже есть вот этот стиль, когда могут себе позволить так отравить. Я, опять же, серьезно, не хочу, чтобы как бы это было вот попыткой, там, не знаю, устроить программу «Пусть говорят» по итогам смерти незнакомого мне Никиты Исаева. Но правда очень характерно, что мы с вами оба там, вы больший лоялист, я меньший, наверное, не верим официальным версиям, не верим полиции и силовикам, Следственному комитету, которые говорят, не было криминальной версии. Ни для вас, ни для меня позиция СК ничего не значит. Давайте внесем это в протокол.
Но вот история с отравлением. Алина-то как раз сказала, что мы никакие не Скрипали, за нами никакой Петров или Баширов не ехал, чтобы ему что-то подсыпать. И если бы подсыпали, то пострадала бы и я. Вот это ее история. И ведь когда он путешествовал по разным регионам, ведь это могло произойти и где-нибудь в Нижнем Новгороде, где он там губернатора тоже загонял, или в какой-то другой, там, или во Владимирской, может быть, области, где он там тоже разбирался с лесами, с свалками и так далее. То есть это могло же произойти вообще в любом другом городе.
Не, ну правда, слушайте, вот мне сейчас, Роман, честное слово, неловко вас слушать. Вот давайте там, не знаю, только что похоронили, давайте будем рассуждать о том, а вот как он умер там и так далее. Я думаю, его близким нехорошо слушать это, если они нас слушают. Я бы тогда уж с другой стороны, если мы об этом говорим, окей, у человека проблемы с сердцем. Я, блуждая по Западу, да, бездуховному и гей-брачному, как известно, постоянно в любой неожиданной дыре, да, там, не знаю, в туалете в лесу, да, в лесу тоже бывает туалет, вижу электрические дефибрилляторы, да, вот такие штуки, которыми, как в фильме «Криминальное чтиво», можно перезапустить сердце человека, если ему плохо. В России таких штук, тем более в провинции, как мы понимаем, нет. И на самом деле, ну тоже, Никита Исаев действительно был спорным политиком, который пытался стать звездой и, в общем, с трудом. И если его смерть позволит обратить внимание на это, на проблему, действительно, то, что если бы дефибрилляторы стояли на каждом углу, то, как бы, слава богу, и спасибо ему посмертно.
Да, хотя бы в поезде, чтобы
хотя бы, хотя бы в поезде, да, вот это наше пресловутое РЖД, да, которое любит всякими
достижениями. Но ведь там же как все было? Получается, что где-то в 1:20, ну, там около 2, как раз Исаеву стало плохо, и еще 1.5 часа они ехали до Узловой, и все это время врачи к нему не подходили. То есть,
ну, вот да, какая-то совсем хтонь, в том смысле,
и,
что
и
да.
И все
вот,
это время телефон, я так понимаю, не ловил в поезде,
да,
не было мобильной
Сибирь,
связи.
Да, это не Сибирь, не Дальний Восток, это европейская часть России, поезд движется по, в общем, населенным регионам, да, связи нет, потому что а кому нужна связь, вдоль железнодорожного полотна, да,
да,
сиди,
да,
смотри в окошко, да, буквально, то есть вот тоже из подстаканника. Ну, вот такая история, да, грустно, конечно, что ты скажешь, 41 год, там, плюс-минус наш с вами ровесник, и там хочется обратиться ко всем мужчинам нашего возраста, там, друзья, давайте проверяться у врачей, давайте делать чекап, давайте беречь друг друга, потому что что такое, наши враги живут по 100 лет, да, у себя в горах, а мы умираем в 40, это неправильно.
Ну вот говоря про обследование, вот мне сегодня и близкие Исаева рассказали, что он как раз проходил недавно медицинское обследование, он делал ЭКГ, полностью проверялся, и никаких у него проблем со здоровьем не нашли. Вот я точно знаю, что он вообще не пил алкоголь, он его буквально не переносил, вот еще так шутили, что, Никита, вот приедешь куда-нибудь в... русское село, нальют тебе водки, дадут чего-нибудь там сало закусить, а ты даже выпить не сможешь, какой-то народный политик. Вот.
Ну вот, вот, может быть, наоборот, да, надо красное вино хотя бы пить, тоже, как говорят, оно для здоровья. Вот, не знаю, не знаю, правда, тут просто действительно, как бы, каждая смерть в наших условиях, когда никто никому не верит, вызывает такие разговоры, это правда, это правда.
А то почему, есть, кстати, никто никому никогда не верит вот в этих историях?
Потому что слишком много врали по разным поводам и без повода, но действительно, как бы, такая тотальная фабрика фейк-ньюс, поддерживаемая буквально высшей властью. Здесь тоже как-то мы об этом не раз говорили, что любое слово, исходящее из официального источника, вызывает заведомо недоверие. Я думаю, как раз в этом, между прочим, феномен успеха телеграм-каналов анонимных, потому что вот мы реально все современные русские готовы верить анониму больше, чем слову, сказанному, там, не знаю, Песковым, Марией Захаровой или Коношенковым, буквально. Официальное
слово. Это еще профессор Соловей говорил, что мир людям кажется не таким простым, чтобы верить в легкие объяснения.
И поскольку покойный, между прочим, был там владельцем многих телеграм-каналов, сейчас можно наблюдать, как идет борьба за эти каналы между
Олег,
их модераторами.
Олег, мы продолжим, потому что, да, там деньги, сразу после деньги, короткой да. паузы. Олег Кашин, Роман Голованов.
Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Москва, Лондон.
Роман Голованов, Олег Кашин. Продолжаем разбирать историю политика Никиты Исаева, ведущего радио «Комсомольская правда», которого не стало. Ему был 41 год, умер в поезде, возвращаясь из Тамбова в Москву. Вот, ну, как мы уже тут разбирали, чем он там занимался. Вот пишут, Олег, нам, понятно, что произошло с Исаевым, он был неугоден власти. На самом деле, я тоже, кстати, не склонен к версии с каким-то заговором или отравлением идти, потому что мне кажется, что, вот, ну, как вот один из наших знакомых, тут врачей в эфире, сказал, в 40 лет здоровье снимает тебя с гарантии, дальше может произойти все, что угодно. И кардиологи говорят, что, скорее всего, это, вот, увы, увы, так может случиться, это может случиться внезапно. Вот, Олег, вам сообщение. На вашем гнилом Западе никто не сунется, я так понимаю, помогать людям, не рассказывайте сказки.
Ой, слушайте, ну тоже понятно, что нерелевантный пример, потому что не про здоровье, но вот к вопросу, там, не знаю, сейчас же на Западе везде борются с экологией, за экологию. Однажды я шел с бумажным пакетом из супермаркета в Швейцарии, значит, и пакет порвался, вся еда рассыпалась по тротуару. И пока я там буквально какие-то секунды чесал репу, что же мне делать, подошла швейцарская бабушка, помогла собрать, а потом достала из кармана пакет свой, говорит, на, типа, внучек, бери. Я подумал, это ж вот да, я сам воспитан легендой о равнодушии западных людей. Представил себе, как в Москве ты рассыпешь свои помидоры по тротуару, и прохожие будут их топтать, не замечая,
что-то
как
вы давно,
плохо.
Мне кажется, в Москве не были.
Нет, на самом деле, конечно, русские гораздо больше индивидуалисты, безусловно, и западники, которые сейчас переживают этот бум вот всех левых ценностей, когда давайте там коворкинги, коливинги, кое-еще что-то там. Вот, естественно, как бы, да, у них сейчас пик коллективизма, пик соборности, а мы как раз пока, ну, не знаю, находимся в состоянии Запада времен фильмов нуар, когда люди ходили в шляпах и были друг другу волками.
Олег, ну вот еще такая история. Ведь Исаев, он был политиком, который, ну, так пытался себя вколотить в будущее. И вот многие, когда выступали в соцсетях, говорили, Исаев – это тот, кто мог быть таким крупным будущим политиком, а вот сейчас он разогревался. Скажите, ну почему у нас так мало каких-то свежих ребят, которые приходят, могут бороться, там уже вот эти пробить чугунные задницы, сместив и Жириновского, Зюганова и так далее. Кстати, ведь Исаева вообще пророчили
в лидеры справедливой России, на место Миронова, да. Но на самом деле тоже вот вы так интересно рассказываете романтически, я прям боюсь, что историки будущего, разбирая наши стенограммы, воспримут ваши слова за чистую монету. Напомню, что Никита Исаев был бывшим чиновником, да, зампредом Росмолодежи, и из чиновников, когда Росмолодежь себя исчерпала, уже пошел, опять же, по каким-то проторенным ему дорогам, властью куда-то в политику, но при этом, ну вот есть политик Навальный, да, про которого мы хотим, не хотим, всегда разговариваем, я всегда поднимаю эту тему. Про политика Никиту Исаева ни у меня, ни у вас за прошедшие наши с вами эфиры ни разу не возникало желания поспорить. Где был такой политик, а черт его знает. Есть Любовь Соболь, да, про Соболь мы тоже спорили. Я ее не люблю, но при этом надо отдать должное, она этим летом гремела. А новые люди, ну, у нас, извините, новые губернаторы, вот мой Алиханов, как бы калининградский, да, он там чуть старше вас и сильно моложе меня, вот, новый человек, пожалуйста, посмотрите кадровый состав, власть обновляется, и действительно все упирается в то, что Зюганову 75, Жириновскому там 73. Вот как бы, когда эти старички уйдут на пенсию, тогда уже можно будет вообще радоваться и ждать смены главного старичка.
А вы ждете смены Зюганова и Жириновского?
Ну, мне интересно, что будет, потому что тоже наблюдаю каких-то молодых коммунистов и там депутатов и просто партийцев, и понимаю, что многие из них смотрелись бы на месте Зюганова гораздо лучше. Там, не знаю, Юрий Афонин, да?
А, Грудинин.
Или Денис Парфенов. Грудинин немножко отдельно, но я боюсь, что лидером КПРФ сделают внука Зюганова, который тоже депутат, да, Мосгордумы, и которого...
Ну, это такой единорос прямо.
Это такой, конечно, единорос и потомственный, этот самый тоже интересный момент. Для меня такая точка интересная историческая была, когда министром сельского хозяйства, то есть министром такого же уровня, стал как бы сын Патрушева. Тоже, в общем, веха, да, в развитии нашего феодализма. В ЛДПР есть сын Жириновского, который лидер фракции. Поэтому здесь как бы, что называется, сынок, ты не будешь генералом, поскольку у генерала тоже есть свои дети.
Вот нам пишут, Бондаренко позовите. Это такой депутат молодой, боевой из Саратова. Кстати, вы вообще за ним следили, видели, кто это такой?
Нет, кстати говоря, даже не знаю фракцию, а кто это такой, правда, откуда?
Ничего, вот, Олег, я думал, что вы в политике очень здорово разбираетесь, а
да, так
оказывается, вот, думал, настоящих значит, народных политиков, как значит, Никита Исаев, политика, как Бондаренко, да? Как Бондаренко, вы даже не знаете. Но это те, за кого поддерживают реально люди. Не какие-то там ваши Любы Соболь с накрученными страничками, а настоящие вон так, бойцы.
Какими накрученными? Вы эти накрученные странички видели на бульварах Москвы, когда, опять же, этих, как вы говорите, там виртуальных подписчиков почему-то всерьез била дубинками Росгвардия. Ну, Роман, правда, кто популярнее, Навальный, да, или ваш депутат, которого фамилия уже забыл, Бондаренко, да? Ну, правда, нет никакого депутата Бондаренко. Это какие-то имена в списке, там, не знаю, чего, Госдумы, Мосгордумы, фейковые персонажи, которые просто пух, и исчезают, да, как бы и нету, и не
во-первых,
будет,
он
да.
не из Госдумы, он из Саратова, это тот депутат, который поставил на место министра за макарошки. Помните, там, 3,5 тысячи рублей?
Макарошки помню, но макарошки осели, и тоже, вот, на самом деле, интересный феномен. Любое вот такого рода событие, любое, вернее, потрясающее событие потрясает один раз. И в какой-то момент, да, у наших медиа, условно про государство, возникла мода, а давайте будем вылавливать провинциальных чиновников и показывать пальцем, а вот они что-то сморозили. Первый раз было весело, там, может быть, макарошки это и были. Потом было Гладских, которые, что вас не просили рожать. А когда такое постоянно думаешь, ну, понятно, они придумали вот этот ход и пытаются нас таким образом развлекать. Ну, что интересного, где-то в Саратове какая-то тетка назвала кого-то, опять же, макарошкой.
Да, в Саратове же нет жизни, ведь в других русских городах никакой жизни не существует.
В Саратове есть жизнь, а во власти есть
что, пошло. Олег, все, подключилась армия Бондаренко. Олег, сейчас вас просто тут в пух и прах разносят. А вы говорите, его не знают.
Да. Пока не разнесли, давайте скажу. В Саратове есть жизнь, а во власти есть вертикаль. Естественно, источник власти в России называется администрация президента. Все депутаты, все губернаторы субъектности, в общем, лишены. Нельзя сказать, что вот там, не знаю, где-то в Талды-Кургане, просто в Кургане есть депутат, который, значит, в одиночку бросает вызов. Не бросает. Кто всерьез бросает вызов, того там, не знаю, как когда-то Рохлина находят утром мертвого, да, как бы. Вот. Кто не бросает, тот может быть, как Жириновский, говорит жесткие вещи, но оставаться абсолютно в рамках системы. Грудинин хороший пример, на самом деле. Легенда гласит, что ровно из-за того, что его рейтинги оказались выше обещанных, да, на выборах 2018 года, его начали уничтожать, продолжают до сих пор.
Олег, я опять вот же совершенно... У Бондаренко совершенно... 500 тысяч подписчиков на YouTube, я сейчас посмотрел.
500 тысяч подписчиков. Настоящих подписчиков. Слушайте, тоже эти герои Ютуба, которые там, помните, предприниматель Потапенко, мужик режет правду матку, или кто там у нас еще есть?
Вот я сейчас сейчас смотрю, просмотры 325 тысяч, 218, 106, 110, 278.
Когда возникает что-то живое, например, Дудь, да, вы мне говорите, типа, Дудь это там, не знаю.
Дудь это проект Ходорковского, мы уже теперь все знаем это.
Ходорковского, да-да-да.
Нет, а что, разве не так? Вы не видели этих фотографий в Телеграме?
Слушайте, я видел фотографию Ходорковского с тем же Путиным, да, в Кремле в 2002 году. О чем это нам говорит? Ни о чем.
Ну вот расскажите, а Дудь чей проект?
Слушайте, Дудь, вы знаете сайт sports.ru, да? Он главный редактор этого сайта на протяжении многих лет его рассвета буквально. То есть вот есть Матч ТВ, да, пресловутое, куда деньги газпромовские вбухиваются вагонами, а ничего не получается. И есть там парень из Белоруссии, Навоша, фамилия Дмитрий Навоша, который этот сайт создал. И, собственно, его главред Дудь, которые буквально малой кровью, малыми силами сделали гигантскую компанию, из которой миллионы людей черпают все спортивные знания, игнорируя пресловутое Матч ТВ. Дудь – легендарный медиа-менеджер, который потом уже с годами решил стать звездой Ютуба и стал. Какой Ходорковский? Если бы Ходорковский умел делать успешные Ютубы, он бы их делал. А у него, у Ходорковского, публичные проекты, это, конечно, погуглите «Ёшкин крот». Это такое позорище, да, попытка разговаривать с народом на народном языке. Вот это, да, у них не получается. У Дудя получается. Поэтому, когда говорят, за Дудем стоит Канделаки. Покажите мне канделаковский проект, который настолько же успешен. Нет его, да? Покажите, да, проект Ходорковского. За Дудем может стоять, только, не знаю, наверное, Константин Эрнст или Владимир Сунгоркин. Какие-то вот прямо легендарные медиадеи.
Нам тут просто пишут, Олег, я не могу этого не зачитать. Вот был бы Дудь у Кашина, видимо, был бы Дудь у Кашина в программе, и спросил бы сейчас, анонист ли он, тот еще гений.
Ну, слушайте, если спросить, анонист ли он, опять же, у какого-то неожиданного человека, там, не знаю, у Никиты Михалкова, я думаю, будет действительно зажигательно яркое интервью. Я Михалкова спрашивал про гомосексуализм и не жалею абсолютно, потому что...
Что он вам ответил?
Не, ну, естественно, он никогда не скажет, что он гей, но при этом тема ануса, да, тема как бы вот таких вещей, она действительно в его творчестве, по его словам, очень как бы интересно, ярко развита.
Но сегодня Быков тоже признавался, что жопа его смешит в интервью.
Не Зеленский, а кто-то из американских дипломатов говорил Трампу, что Зеленский любит вашу задницу. То есть тема опять же, зада, да, как бы она работает, да, действительно, как бы мы живем в эпоху буквально анальной культуры. Почему-то, я не знаю почему, но так получилось.
Посыпался Кашин, пишут нам.
Прошлые разговоры, прошлые разговоры...
Имеется в виду, пошел по кочкам все разносить главные интимные темы.
Да. Давайте, да, тогда остановимся.
Да, что мы тут? Мы уже тут Милонова пытались расспросить, потом разбирали про Куколды Харламова, ну теперь давайте вот про Михалкова.
Да, понимаете?
Что же нам еще остается? Куда нам дальше-то катиться, Олег? Какую тему мы еще сможем взять?
Слушайте, есть тема педофилии, тоже можем коснуться. Интересно про художника Гогена, но я так понимаю, что сейчас у нас будет реклама, а потом...
Да, мы сейчас уйдем на рекламу. В следующей части у нас будет Наталья Поклонская. Мы сейчас будем ей дозваниваться и поговорим, что же происходит. Вот у Олега с Поклонской произошел такой заочный спор, стала ли она либералом или нет. Ответ на этот вопрос услышите сразу после новостей. 8 800 200 ровно 9702. Олег Кашин тут.
Москва, Лондон.
Челябинск, 95,3.
Пятигорск, 88,8.
Самара, 98,5.
Новосибирск, 98,3.
Ставрополь, 105,7.
Краснодар, 91,0.
Красноярск, 107,1.
Благовещенск, 100,6.
Санкт-Петербург, 92,0.
Москва, 97,2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
Москва, Лондон.
Продолжаем разговор. Роман Голованов, Олег Кашин. Это «Москва, Лондон». С нами на связи депутат Госдумы Наталья Поклонская. Вот у Кашина возникли вопросы к Наталье Владимировне, поэтому передаю слово, Олег.
Наталья Владимировна, да. Да, здрасте. Просто, да, мы с вами переписывались в телеграм-каналах, и мне кажется, да, да. От вашего имени писали ваши помощники. Вы сама ведете телеграм или нет?
Это было бы интересно, если бы от моего имени всегда все писали. Но у меня по-другому выстроена работа, и все жалобы, все запросы, все ответы в социальных каналах, все это делаю я со своей командой.
Понял. Тогда повторю вопрос, как бы, чтобы действительно подробнее понять. Вы реально за последние недели изменились радикально в плане своего публичного образа? Вы за легализацию абортов, за сохранение легализации? Вы против вот этого консерватизма государственного? Что произошло? Вы стали либералом? Как так? Почему?
Ну, знаете, вообще вопрос ваш первый звучал не так. Наталья, что с вами?
Я удивилась,
Олег, что со мной? Я сама удивилась, так что со мной происходит. Но, наверное, то, что каждый человек, он меняется. Он меняется и развивается. Если человек не развивается и не меняется, то это будет говорить о том, что что-то не то. Вот там-то.
Здесь я с вами согласен полностью, но в какую сторону вы развиваетесь сейчас? Действительно как-то левеете буквально, становитесь либералом? Вот кто вы сегодня, Наталья Владимировна?
Да я не буду называть себя ни либералом, ни каким-то другим течением и движением приписывать. Я просто Наталья Поклонская. Я всегда говорю так, как мне диктует моя совесть, мое мнение, мое отношение. И отношение по поводу всех этих запретов, запрет проведения абортов, запрет навязывания чего-то. Я считаю, что это неправильно. У нас можно вообще все сейчас запретить. Запретить часто дышать, запретить куда-то выходить, запретить что-то говорить. Это неправильно. Мы живем в современном мире, и мы должны наоборот разрешать людям самореализовываться. Наоборот, не так нужно. Я по-другому думаю.
Слушайте, вот еще уточню все-таки, потому что вы сказали, там, неважно, кто там, я либерал или не либерал, я Поклонская, а кто вы, русская или украинка? Потому что и на эту тему есть вопросы в последнее время.
Я коренная украинка, заметьте, я не говорю, что я коренная испанка, я коренная украинка, поэтому я русская украинка.
Коренная украинка в смысле уроженец Украины, этнически русская, так?
Да, я родилась в Луганской области.
Это мы знаем,
Украине.
Естественно.
Да.
Просто тоже вы могли наблюдать, в последнее время часто идут споры, когда вот люди, которых к нам присоединили в последние 5 лет, как-то очень активно участвуют в российской политике, и когда, допустим, там какая-нибудь одесская журналистка, переехавшая в Москву, говорит, а вот надо разгонять демонстрации, ей говорят...
Это вы про Юлю?
Ну, неважно про кого, да, ну, условно, ей говорят, эй, погоди, ты украинка, чего ты нас учишь? Вы считаете, есть эта проблема вот с нашими, так сказать, Volksdeutsche? Или вот то, что, собственно, да, вы теперь россияне, не вызывает вопросов, не вызывает проблем? Вот я сам этого не понимаю, на самом деле.
Знаете, на самом деле, крымчан никто не присоединял. Это наш выбор, выбор крымчан и севастопольцев. Когда мы пошли все на референдум и единогласно, так, одним решением сделали свой выбор вернуться в Россию, потому что если по большому счету смотреть, кто нас подтолкнул к этому выбору и к такому решению, это вот те преступники, прыгающие на Майдане. И
не, ну слушайте, это понятно, просто в эту игру-то играют двое, да, вот это мой выбор жить в вашей квартире, погодите, а как же я, да, то есть как бы вот...
А что, Олег, вы против?
Нет, я только за Крым, безусловно, наш, но вот эта встреча россиян с не россиянами, русскими, да, действительно как бы потенциально взрывоопасная тема. Или я преувеличиваю?
Олег, вы фашист, походу.
Олег, подождите, я не согласна. Никто не говорил, что и из крымчан никто даже не думал жить в чьей-то чужой квартире. Мы жили и живем в собственном доме, в самом лучшем доме.
Вообще, конечно, Крым это... родной, да, дом Крыма, ну, в общем, это, да, Россия.
Россия наш коттеджный поселок, да.
Крым,
правильно?
Крым он уникален.
Нет, коттеджный поселок это Лондон, Олег, не путайте.
Нет, можно я вступлю за Крым? Крым это вообще полуостров свободы. И крымчане особенные люди, которые не признают границ. И поэтому, может быть, высказывание крымчан тех, которые присоединились и вернулись в состав России, несколько пугают материковых коренных жителей России.
тоже интересно, это гениальный поворот беседы. Вот смотрите, вы, люди с территории свободы, вдруг оказались на той территории, в том большом доме, да, где, допустим, находится абсолютно фашистская тоталитарная Чечня. Каково вам, свободной девушке из Украины буквально, да, жить в одной стране с Кадыровым? Это же страшно, нет?
Я бы не стала так говорить про Чеченскую республику, потому что, ну, во-первых, я все никак не доеду туда, хочу посетить и обязательно съезжу, посмотрю. Говорят, город Грозный сегодня преобразился и безумно красивый, поэтому это другая история. А что касается Крыма, то мы такой, знаете, маленький прообраз именно того мира, того человечества, без войн, без конфликтов, многокультурного, который я бы хотела... Я бы хотела, чтобы так было везде.
Ну, слушайте, в Крыму же там часто бывают ситуации, когда или российские федералы, силовики или чиновники что-то не то делают, да? Или кавказцы, понаехавшие в Крым, как-то себя по-хамски ведут, да?
Что-то не то делают, поверьте мне, не только в Крыму. Я столько получаю обращений, и ездила на приемы в Новгород и в Вологду, и в Москве проводила приемы, и в Московской области... Поверьте, что-то не то происходит везде.
То есть, оказалось, Россия не только праздник каждый день получается, да?
Ну, нет такой страны, чтобы приехали, понимаете, там каждый день праздник. Ну, может, в Лондоне там, конечно, по-другому как-то, не знаю, я тоже не была. Но, тем не менее, я считаю, что мы должны стремиться к более-менее явной справедливости. Не нужно все запрещать. Потому что мы дойдем просто до абсурда. И таким образом наше молодое поколение, вот у меня дочь, ей 14 лет, скоро 15. И она не понимает всех этих запретов. А наоборот, противное, такое протестное настроение вызываем такими запретами у других людей.
Ну, то есть мы вас на митингах увидим, да, получается, на каких-нибудь несанкционированных или каких-то еще?
Видите, я же прокурор. Прокуроров бывших не бывает, поэтому, ну как на несанкционированных митингах, конечно же, вы меня не увидите, но людей, я понимаю всех. И готова оказывать содействие, поддержку каждому человеку, который думает либо так, либо иначе.
Вот еще один момент, вы же в Международном комитете Госдумы сейчас, да, Международный комитет у Слуцкого. Да. И, естественно, знаете историю про харассмент, про журналисток, которые обвиняли его в приставаниях. Что вы об этом знаете и думаете? На чьей вы стороне? Слуцкий хороший мужик или что называется? Ну, я понимаю, не очень корректно, наверное, спрашивать, но вот в общем, по крайней мере, где.
Могу сказать про Слуцкого, как про председателя комитета, с которым я работаю и где я являюсь заместителем его. Слуцкий действительно очень уважаемый человек, и наш комитет, я считаю, что в Думе это комитет на самом первом месте по активности, по...
Вопрос не про комитет, вопрос именно про эту историю с девушками-журналистками. Вот если они к вам обратятся, как бы, как вы с ними будете говорить, как отнесетесь к ним?
Они ко мне не обращались, и по поводу той истории, вдруг... насколько мне известно, что эта девушка вспомнила про приставание спустя там... год или несколько месяцев,
я уж не помню. Три девушки из разных изданий и не очень дружащие между собой, насколько я понимаю.
Ну вот, наверное, их эта общая идея и сплотила. Может, сейчас даже они и общаются или в какой-то период времени общались. Мне неизвестно ничего про приставание в Думе. Со мной таких инцидентов, честно, не было. И меня никто не обвинял.
Ну, слушайте, вас боятся, наверное, да, как прокурора?
Боятся приставать или боятся обвинить, что я к кому-то пристаю? Не знаю. В нашем обществе все возможно. Мне как-то приписали незадекларированную квартиру в Донецке. Это для меня был такой легкий шок, и для моих родителей тоже. Поэтому в нашем обществе все возможно.
Ну, вот слушайте, последний вопрос. Можно еще секундочку? Про царя. Если вы меняете позицию, отношение к Николаю II как к такому главному святому изменилось у вас или нет?
Ну, по поводу главных святых, это совершенно... другая тема для разговора, и мне кажется, у каждого человека, я уверена в том, что каждый человек для себя определяет, как он ходит в храмы, кому молится, кто для него там более любимый святой, менее там любимый, не знаю. Поэтому, что касается государя Николая II, у меня мое личное отношение, о котором я не буду рассказывать, изменилось только одно. об этом я ничего не буду говорить. Вот изменилось только одно.
Публично, ну, достойно,
демонстрировать,
да,
свое отношение я не буду. И в этом, наверное, вот есть самая основная перемена, которая произошла.
Тут спрашивают, теперь Поклонская больше не православная, ведь уходит от этого. Это вот Дмитрий напишет.
Это уходит Поклонская от
православия? Да, уходит от православия, да, пишут.
Это переживают? Нет, пусть люди не переживают. Я православный человек, только я обычный православный человек, и вера моя во мне глубоко в душе. Это мое личное дело. Когда я хожу в храмы, кому я
это
молюсь?
Это как раз то, что поменялось, да?
У меня так было всегда. Это личное дело.
Не, ну просто одно время вы об этом много говорили, да?
Да, публично имела неосторожность показать, но это неправильно. Это была моя ошибка.
Спасибо большое. С нами была Наталья Поклонская, депутат Госдумы, Олег Кашин, Роман Голованов. Мы продолжим говорить сразу после короткой паузы. Блицем пойдем по новостям. Коротко все будем обозревать. Ну и давайте звоните, на ваши вопросы тоже поотвечаем.
Москва, Лондон. Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь?
Ну а как? Смеешься? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
По-моему, мне решили тут допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
На машине.
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова в прямом эфире.
Я не причисляю себя популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу Любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный, и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
Москва, Лондон.
Продолжаем эфир. Роман Голованов, Олег Кашин у микрофонов. Олег, давайте блицем по новостям. Следите,
да, я как раз хотел удивиться, а вот что вы считаете сегодня, допустим, главной новостью? Потому что вот у меня такое ощущение, да, что новости буквально кончились, выпали. То есть все, что есть, это такой информационный шум. А вот чтобы такое настоящее, да, где оно? Вот расскажите, что по-вашему настоящее?
Давайте, а что? Давай, да. Их есть у меня. Следите за своим языком. В сети продолжают просить прощения у Кадырова. Двое чеченцев извинились за то, что писали гадости в паблике. Вот им посоветовали взять и извиниться. Посоветовали все сказать лично Рамзану Кадырову, например, по телефону. И вот ребята говорят, да. Я не подумал и написал нехорошие комментарии, я сам не осознал, что я написал, находился не в том состоянии. Потом встретился, поговорили, мне все объяснили. Я понял, что был неправ, прошу прощения, такого больше не повторится. Олег, ну как,
вот,
новость?
Да. Это новость, да, но Чечня и Кадыровщина, наша с вами такая сквозная тема, от которой вы почему-то всегда морщитесь, но давайте еще раз проговорим. Не нужно говорить там Чечня, как будто бы о каком-то далеком острове.
Олег, это в России. Вы же об этом так обычно говорите, как будто это вообще другое государство.
Вот это по факту как бы в реальности другое государство, но одновременно это часть Российской Федерации. То есть это в России нельзя не сказать ни слова об обычном региональном руководителе. В России силой людей заставляют извиняться перед этим руководителем. В России принято его бояться. Поэтому это, конечно, самое адское безобразие. И я между строк высказываний Поклонской, когда я спросил ее про Чечню, по-моему, почувствовал и у нее, конечно, это ощущение, ну, как сказать, неуютности сосуществования с Чеченской Республикой в одном пространстве, в одном государстве. Потому что, действительно, это другая цивилизация. Там вполне такой жесткий, классический тоталитарный режим, которого, естественно... ладно, мы боимся сейчас, как такового, но я боюсь больше всего, что чеченские порядки на Россию распространятся. И когда в Москве кто-то кого-то заставляет извиняться в последнее время, от ВБОНа пресловутого, да, до профессора Гусейнова, это, на самом деле, тоже чеченизация России, такая печальная и ползучая история. история, которая продолжается уже не первый год.
Вот тут пишут, что же вы испугались Поклонской сказать, что православие не приемлет аборты? Да просто уже тысячу раз говорили на эту тему, и мне кажется, было бы скучно возвращаться к этой истории.
Ну да, такая дискуссия, я думаю, не закроется одним созвоном с одним депутатом. Это действительно глобальный разговор, который...
Ну, конечно, потому что тут есть колоссальное расхождение. Кстати, отец Андрей Ткачев, помните, с которым мы разговаривали в эфире, он прокомментировал слова Поклонской про аборты, про то, что это дело женщины. Он сказал, что даже святые ошибались. Ну вот не знаю. Как вы думаете?
Ну, бывает, да нет, на самом деле тоже нечего добавить и к отцу Андрею Ткачеву, и к Поклонской, и к самому посылу, что действительно такие проблемы не решаются вот так на бегу, на разговоре по радио. Я, пока вы говорили, вспомнил про художника Гогена, все-таки еще раз скажу.
А, ну расскажите, потому что, конечно, это же самое интересное.
Ну, это самое интересное, потому что в России, как мы знаем, самая
большая... А то у нас мало извращений было сегодня.
Педофилию, да. В России самая большая коллекция же французских модернистов, спасибо Щукиным и Морозовым, да. И поэтому нас это касается. Просто сегодня в «Нью-Йорк Таймс» вышла статья, посвященная лондонской выставке Гогена как раз в Национальной галерее британской. И, соответственно, там сказано, что вот он рисовал, значит, девочек малолетних, таитянских. А это ж как бы известно, что он их не только рисовал, и вот как же так, педофил, который пользовался своими белыми привилегиями, спокойно выставляется, значит, в галерее, и нужны специальные подписи под картинами, что вот это не просто девочка такая-то, а девочка, изнасилованная Гогеном. На самом деле, при всем неприятии педофилии, вот эта попытка переписать прошлое, да, как-то его уточнить в соответствии с законами классовой борьбы, это, конечно, всегда очень впечатляет, я этого, как, наверное, как каждый рожденный в Советском Союзе, ужасно боюсь, когда вдруг завтра окажется, что, там, не знаю, то, что составляет какую-то основу культуры, окей, завтра окажется, что Библия пропагандирует харассмент, поэтому давайте как бы Библию запретим. Можно такое представить? Уже
кстати,
можно.
Кстати, а вот Владыка Илларион говорил, что надо Евангелие в школах изучать. Вы что думаете?
Я думаю, надо, конечно, изучать Евангелие, даже не столько, как, видимо, то, что имеет Владыка Илларион, не как закон Божий, хотя, как закон Божий я как раз приветствую, у меня у самого ребенка ходит в христианскую школу. Вот.
Слушайте, но у вас там вообще ужас в школе творится, как вы рассказывали, поэтому...
Не, у нас все хорошо, но не в этом дело.
Ну, там же эти дни толерантности и так далее, когда там...
Толерантность – это хорошо, Роман, понимаете, толерантность наша с вами взаимная
позволяет... Но не смирение перед уродством и извращением.
Для кого-то уродство – это, опять-таки, не знаю, «Комсомольская правда».
Вот, слушайте, и вещают правда. Тут Олег Кашин и Роман Голованов на «Комсомольской правде».
Да, понимаете, толерантность нам позволяет общаться. Нет, но как раз помимо того, что это закон Божий, все-таки Евангелие, да, это как бы еще и ключ и к большей части все еще большей русской литературы, да, и к мировой живописи, и ко всему. Чтобы элементарно прийти в Эрмитаж и понимать, что там нарисовано, нужно наизусть знать как минимум Евангелие, в идеале и Ветхий Завет тоже, да? Поэтому как раз, конечно, это обязательный предмет должен быть в школе, и мусульман, и буддистов, конечно, нужно ему учить тоже, потому что, ну, мы все-таки люди в одной стране живем, поэтому, конечно, мы должны знать все в этом смысле.
Кстати, да? Вот у нас есть уже такая небольшая своя фан-группа в соцсетях. Сегодня попросили передать Олегу Кашину, чтобы Олег в эфире спел «Все идет по плану».
Ой, нет, вы знаете, на самом деле петь в эфире, тем более известная история, опять же, наверное, нашей фан-группе, когда я пел эту песню на митинге, потом режиссеры, значит, Костомаров Расторгуев покойный, включили мое исполнение в свой фильм, который назывался «Срок». И семья Егора Летова, которая, конечно, как бы семья великого человека, но ужасные, очевидно, как это называется, поклонники копирайта, да, и люди, пытающиеся урвать компенсацию за все, запретили этот фильм, добились того, что он был изъят из видеохостингов, потому что я в нарушение авторских прав эту песню спел. Поэтому давайте не будем подводить «Комсомольскую правду» под статью, но при этом, поскольку, да, мы упомянули песню «Все идет по плану», а в ней, как мы знаем, есть матерные выражения. И сейчас же тоже идет дискуссия, очень интересная, с Роскомнадзором. Я не знаю, участвуете ли вы, но главреды и «Эхо Москвы», и «Дождя», и так далее подключились, что ведь штрафуют даже за ссылки на матерные материалы, за ссылки в интернете, но как бы на радио, наверное, тоже. Вот я ссылаюсь на матерную песню, какой-нибудь ребенок ее послушает, ну, а там матом поется, да, вот, поэтому как раз тоже...
Так что дети, не слушайте эту песню.
Да, дети, не слушайте песню, все идет по плану, даже в исполнении Олега Кашина.
Может быть, вам ее на уроках толерантности и споют, но вы затыкаете уши.
Ну, на самом деле, да, на самом деле толерантность в наших условиях, это толерантность вот и к контркультуре, которая была антисоветская когда-то, и к тому, что сегодня запрещено произносить, там, не знаю, в эфире федеральных каналов, допустим, и так далее. Толерантность сегодня, да, конечно, к слабым, а слабые совершенно не те люди, которые несут духовность или скрепы, или что там еще. Конечно.
Тут пишут после истории про Чечню, не боитесь, что может ваша голова проснуться в тумбочке?
Ну, на самом деле, всегда боюсь, тоже всегда об этом говорю. Действительно, вот если там ранжировать как бы какие-то факторы российской жизни, сегодня, конечно, Кадыров и чеченцы, вот как чеченская МВД, вот кадыровщина, вот эта сила такая инфернальная, да, наверное, это на первом месте.
Ну, как всегда, на самом интересном месте. Олег Кашин, Роман Голованов, спасибо большое, что провели этот час вместе с нами. Следующий вторник, 8 вечера, ждите нас.
Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Комсомольская правда. Радио для тебя.